Владимир Кожедеев, доверенные лица императорского двора. Книга 2. Имперский золотой жетон за верность правде. Глава 1. Осень 1876 года выдалась в Петербурге тревожной. Не той тревогой, что крадется по улицам в тумане, заставляя прохожих озираться через плечо. Нет. Это была тревога иная, глубокая, та, что гнездится в душах людей, когда над городом сгущаются не облака, а предчувствия. В воздухе пахло переменами. Газеты пестрели заголовками о покушениях, о студенческих волнениях, о том, что император, прошедший через 6 выстрелов Дмитрия Каракозова, теперь редко покидает Зимний дворец, а правит страной не столько он, сколько его министры, каждый из которых тянет одеяло на себя. На Малой Садовой, в конторе титулярного советника, в отставке Льва Ильича Гаршина, эта тревога ощущалась особенно остро. Не потому, что здесь знали больше других, просто здесь умели слушать тишину. А тишина в Петербурге осенью 1876 года была красноречива. Она говорила о том, что старый порядок трещит по швам, а новый еще не родился, и в этой межвременной пустоте зреют заговоры, страшнее тех, что были раскрыты год назад. Гаршин сидел в своем кресле у камина. За окном серело, моросило, обычная петербургская погода, располагающая к размышлениям и меланхолии. Перед ним на столе, среди россыпи старых дел, пожелтевших копий и конвертов с сургучными печатями, лежала стопка бумаг, которые он не трогал почти год. Бумаги эти пахли плесенью, смертью и чем-то еще, тем неуловимым, что остается от больших событий, когда они превращаются в историю. С тех пор, как отгремели выстрелы на Крестовском острове, как был арестован Шувалов-Бельский, а князь Мещерский отправился в Тобольскую ссылку, прошло 13 месяцев. 13 месяцев, в течение которых Гаршин пытался жить обычной жизнью, брал мелкие дела. Помогал заблудшим обывателям находить пропавшие кошельки и неверных жен. Редко вспоминал ту бесконечную ночь, когда он думал, что потерял друга, а нашел его вновь. Он думал, что прошлое закрыто. Он ошибался. Рука его, лежавшая на конверте, дрожала не от старости, не от болезни, а от того внутреннего напряжения, которое возникает, когда пальцы касаются чего-то слишком личного. Он знал этот конверт. Он прятал его в сейф почти год, на самое дно, под другие бумаги, чтобы не видеть, не вспоминать. Но сегодня, когда Соня ушла на свои курсы, а Сомов отправился на Лиговку по какому-то мелкому делу, Гаршин остался один. И в одиночестве старые раны всегда открываются легче. Конверт был из плотной, дорогой бумаги, той, что продается только в лучших лавках Европы. На нем стоял штемпель Марселя, датированный мартом 1876 года, и обратный адрес, который ничего не говорил постороннему, господину Дюрану, почта до востребования. Но Гаршин знал, что за этим псевдонимом скрывается Александр Дмитриевич Ключерев, его друг, его брат по духу, человек, который год назад позволил миру думать, что он мертв, и воскрес в тот самый миг, когда правда наконец вышла на свет. Письмо пришло через полгода после тех событий. Гаршин прочитал его тогда один раз, дрожащими руками, потом перечитал еще дважды, после чего запер в сейф и не открывал больше. Не потому, что боялся, а потому, что не мог смотреть на строки, написанные знакомым, торопливым почерком, не чувствуя той боли, которую причинял ему Ключерев своей мнимой смертью. Сегодня, спустя еще полгода, он решил, что настало время перечитать письмо. Спокойно. Как сыщик, а не как друг. Как человек, который ищет правду, а не тот, кто прячется от прошлого. Он достал из кармана маленький нож для бумаги, подарок Соне на прошлое Рождество, и аккуратно надрезал конверт. Извлек сложенный в четверо лист. Бумага была тонкой, почти прозрачной, французская, с водяными знаками в виде лилий. Почерк, тот самый, размашистый, с нажимом, который Гаршин узнал бы среди тысячи. «Мой дорогой Лёва, пишу тебе из Марселя, где я провел зиму. Климат здесь мягче, чем в твоем Петербурге, и рана на затылке почти не болит, только когда ветер с моря, тогда начинает ныть, напоминая о том, что я должен был умереть, но не умер. Врачи говорят, что это на всю жизнь. Я не жалуюсь. Жизнь – хорошая плата за шрам. Но не о погоде я хочу писать. и не о здоровье.